Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Елда Скрипостина. Замечательный весенний праздник, Международный женский день, отметили мы в минувшую среду, 8 марта. И сегодня сюжеты нашей программы посвящены женщинам, нашим современницам, жизнь которых достойна всеобщего признания. Открывает эфир песня на языке коми, посвященная женщинам весне и любви.
Те милый доем коркенем и меном щелом, и меном щелом и щелгу. Да мувил ради чем и вошли коркеу. И вот яс, тей и лыш, сопале денеу. И ним коти лохтан, а сылысь не лохтан, а сылысь и абудаштем. Слышь, мейона, йона, корона, мы с друг быть сучи у налу. Не море схуди ломалась, век биен ломалась, да ради чему зву. Не вот яс, те и лыш,
Хайырлы ирте. Сезне Татарстан сәлемле.
В Москве в доме приемов Министерства иностранных дел России состоялась встреча руководства группы стратегического видения России и «Исламский мир» с послами государств, членов Организации исламского сотрудничества. Напомню, что руководит группой РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов. Встреча была посвящена итогам прошлого года и перспективам деятельности в 2023 году. Со вступительным словом к участникам обратился заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который отметил сотрудничество с мусульманскими странами – один из важнейших приоритетов нашей внешней политики. «Россия всегда будет самым надежным партнером для исламских государств», – сказал он. И сообщил, за последние три года почти на 30% увеличился товарооборот России со странами исламского мира. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул дальнейшее укрепление отношений со странами исламского мира в числе неизменных приоритетов политики России. Он напомнил, что в этом году исполняется 20 лет с исторического визита в Малайзию президента России Владимира Путина и его историческому заявлению о намерении России вступить в организацию Исламской конференции в качестве наблюдателя. А в 2006 году была создана группа стратегического видения России «Исламский мир», и сейчас ее возглавляет руководитель Татарстана Рустам Миниханов. В свою очередь, Рустам Миниханов поблагодарил всех зарубежных и российских коллег за вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества по линии работы группы стратегического видения России и «Исламский мир». Он отдельно остановился на предстоящем 18-19 мая Международном экономическом форуме «России и «Исламский мир» Казан-форум. Решением президента России Владимира Путина с этого года форум проводится как мероприятие федерального значения. Раис Татарстана Рустам Миниханов в преддверии праздника 8 марта поздравил со столетием ветерана педагогического труда, труженика тыла Нуранию Мухаметовну Газееву. Он вручил Нурании Мухаметовне государственную награду Республики Татарстан, медаль «100 лет образования ТАССР». Нурания Мухаметовна Газеева родилась в марте 1923 года в деревне Киндер Нижнетавдинского района Тюменской области. В 1961 году окончила Елабужский государственный педагогический институт. Всю жизнь она проработала учительницей татарского языка и литературы в различных учебных заведениях, сначала в Тюменской области, а затем в Казани. Общий педагогический стаж учительницы – 58 лет. Общаясь с Нуранией Мухаметовной, Рустам Миниханов пожелал ей здоровья и долгих лет. В текущих условиях сельское хозяйство становится одной из ключевых отраслей экономики, а продовольственная безопасность – залогом суверенитета страны. Об этом заявил Раис Татарстан Рустам Миниханов на итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. С отчетным докладом об итогах работы АПК выступил вице-премьер, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зябаров. Он сообщил, в 2022 году аграриями республики собрано 5 миллионов 200 тысяч тонн урожая хлеба. Выращен достойный урожай сахарной свеклы, картофеля, овощей. Впервые в истории Татарстана произведено свыше 2 миллионов тонн молока. Среди регионов страны наша республика занимает первое место по производству молока.
Поро эр пагалма елташвлак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Международный женский день руководитель республики Юрий Зайцев наградил медиков, которые помогали детям в Запорожье. Вручение наград прошло в Марийском театре оперы и балета имени Сапаева. Глава региона поздравил собравшихся мам, жен и детей военнослужащих, мобилизованных и добровольцев с праздником, а также отметил, что правительство Мариэл не оставит их без поддержки и внимания. Высокой награды были удостоены 10 медицинских специалистов из Йошкар-Олы, Волжска, Космодемьянска, Звенигово и поселка Медведево. А до этого глава Мариэл Юрий Зайцев посетил Луганскую Народную Республику. В Луганске он встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Обсуждался широкий спектр сфер взаимодействия между нашими регионами, в том числе в части благотворительной помощи. В ходе поездки Юрий Зайцев побывал в 6 населенных пунктах. Помимо Луганска, это Лисичанск, Кременная, Северодонецк, Новодружеск, Рубежная, что находится примерно в 35 километрах от линии соприкосновения. Глава Мариэл и заместитель председателя правительства Республики Степан Воронцов также встретились с военнослужащими, призванными с территории Мариэл, с именными подразделениями, а это реактивная батарея, ремонтная рота, взвод радиационной, химической и биологической защиты. В расположениях частей пообщались с бойцами, осмотрели места дислокации, условия проживания. Военнослужащие рассказали, что последнюю партию с гуманитарным грузом получили несколько дней назад. Поблагодарили за квадрокоптеры, ружья против дронов, тепловизоры. Глава Мариэл подчеркнул, что ему было важно лично встретиться и узнать, какая помощь необходима. Участники специальной военной операции на марийском, русском и татарском языках на видео передавали теплые слова и приветы своим близким и малой родине. В Йошкар-Оле прихожане храма преподобного Серафима Саровского по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Бачурина с февраля начали плести маскировочные сети для бойцов, участвующих в специальной военной операции. На протяжении месяца неравнодушные люди изучали технику плетения, изменяли схемы и узоры, придумывали приспособления для облегчения работы и совершенствовали навыки. В итоге за 20 дней удалось изготовить 7 маскировочных сетей, а также сшить несколько мешков для сетей и карабинов. Для консультации в мастерскую пришел ветеран СВО. Он высоко оценил качество работы. Инициативу серафимовцев подхватили прихожане храма Бессеребренников Космы и Дамиана села Арша Советского района. Они изготовили 5 сетей и передали их в Серафимовский храм. В конце февраля первая партия изделий была отправлена в зону проведения СВО. В планах волонтеров не только продолжить плести защитные сети, но и пошив тентов для палаток. К другим темам. Межрегиональный певческий фестиваль «Пеледа Шайо» вошел в топ-50 лучших событий года. Всего на конкурсный отбор было подано более 1000 заявок из 70 регионов России. Отметим, что главная изюминка «Пеледа Шайо» – праздника цветов и песни, выступление большого сводного хора, в котором дружно поют около 500 человек. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дячеч буреш, передлы важечке удмур телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Новая группа добровольцев из Удмуртии отправилась в зону специальной военной операции. Перед выездом прошла встреча в республиканском военкомате. Там сообщили, выбор бойцов осознанный. У многих за плечами служба в армии и боевой опыт. Некоторые добровольцы едут на передовую не в первый раз. Все они прошли медкомиссию и получили дополнительную экипировку. Волонтеры продолжают собирать для военнослужащих необходимые комплекты и оказывают помощь семьям бойцов. К решению вопросов подключены главы городов и районов, депутаты. Каждое обращение на контроле. Также для семей военнослужащих действует ряд льгот. В Министерстве соцполитики и труда готовы оказать помощь с обучением, поиском работы и оформлением документов. Завод «Купол» передал российским военным большую партию торов, предварительно поработав над их эффективностью. Минпромторг России уточняет, что теперь ижевские зенитно-ракетные комплексы способны противостоять снарядам, выпущенным из ракетных систем залпового огня «Хаймарс». Ижевское предприятие планирует и дальше наращивать объемы производства и реализации продукции в интересах Минобороны России. Объем инвестиций более 6 миллиардов рублей. Четверть этой суммы завод планирует получить в форме бюджетных субсидий от государства. В Глазове состоялся показ благотворительного спектакля «Охота жить» по мотивам рассказов Василия Шукшина. Это необычный для нашей республики театральный проект. На сцену вместе с профессиональными актерами вышли предприниматели, чиновники, депутаты и общественные деятели. Готовились к показу почти 2 месяца. С помощью спектакля удалось собрать порядка 600 тысяч рублей. Все денежные средства направят на социальную реабилитацию военных, возвращающихся из зоны боевых действий, и на поддержку их семей. Аграрии Удмуртии начали готовиться к посевной. Об этом сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова. В планах засеять 930 тысяч гектаров земель. Для задела в конце прошлого года было посеяно порядка 70 тысяч гектаров озимых культур. Сельхозтоваропроизводители уже на 90% подготовили сельхозтехнику и оборудование. Семенной фонд создан по всем основным культурам. Напомним, что в прошлом году аграрии Удмуртии собрали рекордный урожай – 938 тысяч тонн зерна. План на этот год – 1 000 000 тонн. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Хайрли ирте, хурмэты дустар! Хэзэ Башкортостану сэлэмлэй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Президент Владимир Путин вручил награду мать-героине, а жительнице Башкортостана Альбине Хайдаршиной. Торжественная церемония состоялась 8 марта в Кремле. Уроженка Балтачевского района стала первой в республике и 10-й в России обладательницей этого звания. Вместе с супругом они воспитывают 13 детей. Указ о возрождении звания мать-героиня Владимир Путин подписал летом прошлого года. В преддверии Международного женского дня глава региона Ради Хабиров вручил государственные награды представительницам прекрасного пола. Среди них были ученые, деятели культуры, медицинские и социальные работники, педагоги, тренеры, экономисты, аграрии, государственные служащие. Глава поблагодарил женщин за самоотверженный труд и вклад в развитие Башкортостана. Он отметил, что пока мужчины с оружием в руках защищают отечество, их супруги поддерживают моральный дух воинов, воспитывают детей. Ради Хабиров пожелал женщинам здоровья, мира и добра. В Туймазах запустили новый производственный комплекс по изготовлению кровати, ортопедических матрасов и стульев. В церемонии принял участие Ради Хабиров. Ранее проект компании одобрили на инвестчасе. Глава ознакомился с деятельностью предприятия и обсудил перспективы развития мебельного кластера. Всего там будет реализовано 14 проектов на сумму свыше 800 миллионов рублей. Компания производит 20 тысяч ортопедических матрасов в месяц. Она собирается построить еще одно производственное помещение, что позволит выпускать до 50 тысяч матрасов в год. Башкирия заняла 6-е место в России в рейтинге цифровой трансформации регионов. Итоги подвели в правительстве страны. По данному показателю, республика вышла на 6-е место в России и на 2-е в Приволжье. Всего лишь за год она поднялась на 32 позиции. Башкирия продемонстрировала самые высокие темпы роста в стране. Теперь перед республикой стоит задача войти в тройку лидеров. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлах сунат парсире хакла радио итлегенцем. Сире чаваш ень саламлать.
Из Чебоксар Николай Мурянов. Здравствуйте. Чуваши разработали социальные паспорта для семей мобилизованных. Документ этот дает возможность вовремя выявить потребность семей бойцов спецоперации и назначить необходимые меры поддержки. В частности, соцпаспорта помогают решить такие вопросы, как устройство в детский сад, получение бесплатной юридической помощи, реабилитация военнослужащих. Кроме того, во всех муниципалитетах на базах центров социального обслуживания созданы координационные центры. Они позволяют улучшить координацию работы региональных и муниципальных властей с различными ведомствами, социальными и иными службами для оперативного решения вопросов, волнующих семьи мобилизованных и добровольцев. В Чебоксарах соберутся ведущие производители электротехнического оборудования. С 18 по 21 апреля в столице Чувашии пройдет международная научно-практическая конференция «Релейная защита и автоматизация электротехнических систем России» и выставка «Релав-экспо». Форум ежегодно объединяет на одной площадке разработчиков, производителей и потребителей релей и автоматики, а также систем управления техпроцессами. Как отмечает министр промышленности Чуваши Александр Кондратьев, форум и выставка – это отличная возможность для развития новых контактов.
«Релав-экспо» – это отличная возможность для создания новых партнерских отношений с отечественными разработчиками и производителями систем релейной защиты и автоматизации объектов энергетики. Главной темой обсуждения является релейная защита и автоматизация энергосистем в новых условиях и реалиях. Планируется проведение переговоров, подписание соглашений с Министерством промышленности и торговли, с Министерством энергетики Российской Федерации и крупными корпорациями, такими как «Россети», «Русгидро», «Русатом». Международная научно-практическая конференция и выставка «Релав-экспо» являются одним из основных перспективных и важных мероприятий для нашей республики, поскольку он позволяет существенно повлиять не только на качество взаимодействия предприятий, но и на развитие всей промышленности нашего региона в целом.
Выставка «Релав-экспо» не случайно проходит в Чувашии. Дело в том, что 60% российского рынка релейной защиты и автоматики занимают именно наши производители. Город Чебоксары поборется за статус культурной столицы года. В ближайшее время соответствующая заявка будет направлена в оргкомитет всероссийского конкурса. В документе будет отражено прошлое города, настоящее и видение будущего. Именно эти измерения лягут в основу экспертной оценки. В мае-июне эксперты изучат полученные материалы и определят список финалистов, которым будет предложено подготовить презентации своих городов для торжественной церемонии, которая состоится в сентябре. Там же будет объявлен победитель культурной столицы 2024 года.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Саранска Галина Петрякова. В Мордовии продолжается сбор гуманитарной помощи для бойцов спецоперации. В рамках проекта «Народный фронт. Все для победы» к работе подключились представители ведомственных структур и обычные граждане. В состав вошли предметы личной гигиены, продукты питания, медикаменты и теплые вещи. Сбор продлится до середины марта, после чего гуманитарный груз отправят на передовую. Для регионального отделения ОНФ это будет уже 11-й выезд. В Мордовии стартовал проект по реабилитации участников специальной военной операции, вернувшихся домой. Около сотни человек будут вовлечены в спортивные занятия, арт-терапию, посетят культурные мероприятия. В целом проект будет работать как дополнение к государственным программам реабилитации. Продолжительность курса 6 месяцев. Во время занятий участники будут встречаться с известными спортсменами и паралимпийцами Мордовии. Все пройдут анкетирование до и после проекта, чтобы оценить, насколько успешно прошла реабилитация. В Москве подвели итоги ежегодного конкурса производителей натурального сидра из России и стран ближнего зарубежья. В нем приняли участие 153 образца 46 сидроделин из 21 региона страны и Казахстана. Мордовия завоевала сразу 5 медалей в любительском дивизионе. Серебро получил сидр «Летний сад полусухой», бронза досталась сразу 4 образцам. «Летний сад сухой», «Поздний анис», «Сельский пастух» и «Арония полусухой». Дегустация и оценка проводилась экспертным жюри при участии наблюдателя Национальной ассоциации производителей традиционного сидра. Участницы Мордовской детской хореографической школы завоевали высшие награды международного конкурса, который прошел в Нижнем Новгороде. Участвовали танцевальные коллективы из России, ближнего и дальнего зарубежья. В номинации «Классический танец» не было равных девочкам из региона 13. Как итог, 5 завоеванных наград. По словам педагога Республиканской хореографической школы Виктории Рамазановой, была высокая конкуренция, поэтому итоги творческого состязания особенно важны. 5 медалей завоевали спортсмены Мордовии на национальном первенстве по лыжным гонкам. Екатерина Никитина завоевала золото и дважды оказалась на второй позиции. В эстафете в составе команды ПФО Никитина удостоилась бронзы. Еще один лыжник региона 13 Владимир Митрошин стал вице-чемпионом в юношеской гонке. 2 команды представят Мордовию в Национальной студенческой футбольной лиге в сезоне 2023 года. Бороться за награды турнира будут студенты Госуниверситета имени Огарева и Мордовского педагогического университета. Состав лиги постепенно формируется, и весьма примечательно, что наши коллективы подтвердили участие одними из первых. Известно, что обе команды выступят в группе «Б» высшего дивизиона. Старт соревнований запланирован по традиции на весну. Летом будет 3-месячный перерыв, а осенью состоятся решающие поединки.
Замечательный весенний праздник, Международный женский день, отметили мы в минувшую среду, 8 марта. И сегодня сюжеты нашей программы посвящены женщинам, нашим современницам, жизнь которых достойна всеобщего признания.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Муленов. В год педагога и наставника президент страны Владимир Путин напомнил, что задача года педагога и наставника – это привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время, силы детям и молодежи. Он обратил также особое внимание на то, что нужно рассказывать о вкладе учителей и наставников в успех и достижения всей страны. И слово им, учителям. В тот день старта года, группа чебоксарских учителей была удостоена почетного звания «Заслуженный учитель республики». И я предлагаю ваше внимание короткие интервью некоторых из них. Ольга Николаевна Иванова, учитель начальных классов. Вот уже 43 года она встречает своих первоклассников.
Для меня, я считаю, школа – это все. Это моя семья, моя работа.
Начали вспомнить, каким был первый рабочий день.
43 года назад было это в деревне. Я работала в Шумерлинском районе. И директор Петрикин Дмитрий Васильевич очень хорошо принял.
Как складывается судьба? Какие там профессии выбирают ваши выпускники?
Всякие профессии выбирают. Сейчас вот у меня ученица есть одна, работает в театре оперы балета, ведущая балерина. Теперь вчера смотрю телевизор. Велиев Бахтияр, мой ученик, тоже там оператор, он где-то в телевидении работает. Кто медицину выбрал, кто учительница. Вот учительница, ученица у меня в ПШГ работает, завучем работает уже взрослая. Приятно встречаться с ними, они приходят в гости. Но свекровь у меня тоже учительница была, тоже заслуженная учительница. И дочери мои закончили, у меня 2 дочери, они закончили тоже обе педагогический университет. Вот работаем так.
Стремительно пролетает начальная школа, и ученики идут дальше. Встречает их уже Людмила Васильевна Фадеева, заслуженный учитель республики. Почетное звание – это, безусловно, результат успешной многолетней педагогической деятельности. И оно обязывает, говорит она, трудиться еще лучше и достойно нести это гордое звание «учитель». В школе Людмила Васильевна 39 лет.
Когда я училась в школе, то мне очень нравился предмет литература. Учитель, который вел у нас эти занятия, был примером. Вопрос выбора профессии для меня не был сложным. К окончании школы у меня уже были определенные достижения в области русского языка и литературы. И я поступила на филологический факультет Чувашского государственного университета. И сегодня могу с уверенностью сказать, что это было одним из лучших решений в моей жизни.
Что значит для вас быть учителем вообще?
Значит, делиться своими знаниями, помогать ученикам развиваться и находить свой путь в творчестве, а может и в жизни. Педагог должен оставаться образцом для подражания.
Был ли в вашей жизни человек, которого вы считаете своим главным наставником?
Не могу назвать одного наставника. На всех этапах жизни, в школе, университете и профессиональной деятельности, рядом со мной были замечательные учителя, прекрасные люди, мастера своего дела. И это тоже в немалой степени повлияло на выбор профессии. Но необходимо сказать о самых важных. Это мои школьники. школьные учителя русского языка и литературы Лариса Петровна Филлипс и Казанькова Галина Михеевна. Наш труд отражается на судьбах тысячи людей. Мы формируем сознание и гражданскую позицию будущего поколения России.
Заслуженный учитель чуваши Людмила Петровна Батракова.
Педагогическую деятельность я начала в 1974 году, почти что 50 лет. Часто задают вопрос, мечтала ли я о профессии педагога. Нет, не мечтала, хотя, конечно, в детстве все играли и представляли. Так получилось, что после окончания физико-математического факультета Чувашского государственного университета в 1974 году меня отправили работать учителем. Тогда на 3 года по распределению. Коллектив у нас отличный. Работать в нашем коллективе очень комфортно.
Об учениках своих что можете сказать?
Вот? За свое вот полученное сейчас звание я благодарю коллектив своей школы. Большое вам всем спасибо, дорогие мои педагоги. И, во-вторых, я благодарю своих учеников.
Какие выбирают жизненные дороги себе?
У нас в основном идут поступления более в такие технические вузы. Есть у нас, ну а сейчас это стало популярным, поступления в социально-экономические. Уезжают практически все, а возвращаются мало. Я, конечно, никогда не думала о такой награде, как заслуженный учитель Чувашской Республики. И когда мне об этом сообщили, что я выдвигаюсь, я, в общем-то, не считала, что вот именно я этого достойна. Есть и другие педагоги. Может быть, не была готова к этому. Это отрадно.
И еще одно короткое интервью учителя родного языка Марины Ивановны Ваку. Учитель-новатор, лауреат многих и многих престижных наград.
В моей семье слово «учитель» произносилось с уважением. Мама всегда говорила мне, что когда я пойду в школу, там меня встретит добрая женщина и научит меня читать и писать. Любить родное слово научила меня учительница чувашского языка и литературы Алексеева Галина Петровна. Как же с ней было интересно и легко учиться. Она была для меня самой любимой учительницей. И я решила продолжить путь своей учительницы. Путь нелегкий, но творческий и интересный. После окончания Починыкинельской средней школы я поступила в Чувашский госуниверситет на факультет чувашской филологии и культуры. В 1996 году начала работать в гимназии №1. И по сегодняшний день уже 27 лет работаю в нашей самой лучшей школе столицы. Веду активную и творческую научную работу с учащимися. Разработала программу научного общества учащихся гимназии №1 курса журналистики Чувашской Республики. На моих занятиях школьники учатся писать материалы в разных жанрах. Лучшие работы печатаются в республиканских газетах, в том числе и изданиях издательского дома «Хабар». Получение заслуженного учителя Чувашской Республики обязывает двигаться вперед к новым вершинам. Хочется работать еще лучше, обучать детей родному языку. Очень приятно, что я эту награду получила в год педагога и наставника.
И в заключение нашего разговора повторю сказанное Людмилой Васильевной Фадеевой. Быть педагогом значит делиться своими знаниями, помогать ученикам развиваться. А педагог должен оставаться образцом для подражания.
А теперь отправимся в Казань, в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу. Клиника имеет сложившиеся традиции. В ней зарождались и развивались научные школы, совершенствовались методы клинической работы, формировались поколения опытных медицинских кадров. В прошлом году клиника отметила свой 100-летний юбилей. Главный врач офтальмологической больницы Хусаинова Дина Камилевна. Она потомственный врач. Ее отец, Камиль Шагарович Заединов, с 1994 по 2007 годы был министром здравоохранения Татарстана. Под руководством Хусаиновой Дины Камилевны клиника смогла решить многие вопросы, связанные с очередями, недостатком ресурсов. Современный темп жизни создает непростые условия, ставит новые требования, не дает расслабиться. Как же главному врачу удается выстраивать грамотную работу? Узнаем у Дины Хусаиновой.
Те задачи, которые перед нами были поставлены, на 90% решены. С чем мы столкнулись? Это была большая очередность, особенно катаракту. Мы ее решили, сейчас очередности нет. То есть любой житель республики, приходя к нам в поликлинику, сразу получает дату госпитализации. И более того, прооперировав один глаз, мы на очередь его не отправляем. Тут же назначаем через 2-3 недели вторую операцию, чтобы анализы не надо было снова сдавать. То есть срок действия анализов месяц, и очень удобно, учитывая, что контингент возрастной, снова не ходить, никуда не собирать эти анализы, а с теми же лет через 2 недели прооперировать второй глаз. Это основная задача. Потом была большая очередность 6-7 месяцев в консультативную поликлинику. Сейчас очереди нет. Она соответствует срокам, предусмотренным программой госгарантии. И современное оборудование, которое у нас есть, а у нас самое современное оборудование, которое может быть вообще на сегодняшний день в распоряжении наших пациентов. И очереди нет, то есть во время приема назначаются, исследования не делаются, пациент уходит полностью обследованный. А проблемы, которые у нас остаются, это интравитреальное введение лекарственных препаратов. Уколы вот для глаз, они, к сожалению, очень дорогие, зарубежные, где-то в среднем стоимость одного укола около 50 тысяч. И у нас потребность в 7 тысячах уколах, чтобы обеспечить запросы населения. Но госзаказ немножко меньше. Какие пути выхода? Мы отправляем пациентов в Чебоксары, мы отправляем пациентов в Москву, в Оренбург, и в прошлом году отправили почти 4000 пациентов, в том числе и на уколы. Поэтому мы возлагаем большие надежды, что госзаказ все-таки нам в плане вот именно уколов для глаз, интравитреальное введение лекарственных препаратов будет увеличен. И тогда я уже буду со спокойной совестью знать, что все, что от меня зависит, сделано. Ну и второе наше чаяние, чтобы у нас было новое здание консультативной поликлиники, потому что на сегодняшний день здание 1840 года, оно все-таки мало приспособлено для нужд, особенно в рамках доступной среды. Конечно, у нас есть речевой модуль, и когда наш колл-центр записывает пациентов, мы уточняем, относится ли пациент к маломобильной группе, и тогда их принимаем у нас в Б-корпусе, где доступная среда хорошо, в принципе, устроена. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы консультативная поликлиника была приспособлена. Вошли мы в послание руководителя нашей республики и Алабирса. Алабирса, это будет реализовано, и новый консультативный центр откроет свои двери. Но это нужно, нужно.
А коллектив врачей, он требует индивидуального подхода?
Ну, конечно. Я когда стала главврачом, была как бы зам, это зам, но главное, это же совсем другое. Хотя я мусульманка, как раз включая телевизор, там беседа идет с священником, и ему говорят, как должен себя вести руководитель, особенно вот женщина. Я думаю, ну надо же, я как включила это вовремя. И священник сказал, как мама. Руководитель, женщина, должна вести по отношению ко всем, как мама. И я так вот это на вооружение взяла, и сейчас, кто бы ко мне ни пришел, какого возраста, какого пола, неважно, я для всех мама, которая может и пожурить, которая может и похвалить. Но мама же все равно безмерно всех любит, детей своих, она же их охраняет, бережет. Я, можно сказать, мама, вот для всех. И эта модель мне помогает, и такой же посыл я несу и своим заместителям, чтобы они к своим подчиненным тоже были все мамами.
Все-таки от врачей вы в первую очередь какие качества требуете? Понятно, что компетенция, внимательное отношение к пациентам. Вот что главное, какие требования вы к ним предъявляете?
Первое – это профессионализм. И у нас очень профессиональная команда, я хочу сказать. У нас не профессионалы не задерживаются. Их сама просто система. Ну, одна жалоба, вторая, и все, мы с ним расстаемся. На втором месте это, безусловно, понимание, что ты осознанно пришел в эту профессию. Когда ты беседуешь с пациентом и начинаешь его вести, ты должен его воспринимать как самого близкого родственника. И я всегда говорю, мы осознанно пришли, мы написали, прошу принять на работу. Ведь никто силом нас ведь не заставляет. Мы сами осознанно написали эту фразу. Я прошу принять меня на работу врачом сюда. Раз ты просишь принять, значит, ты готов и понимаешь, что пришел пациент, у которого не только проблемы со зрением, но и возрастные какие-то могут быть моменты, и настроение может быть такое сложное. Поэтому, безусловно, доброта, доброжелательность, служение своему делу – без этого никак. Потому что нагрузки серьезные, именно только патриоты, любой вообще сотрудник больницы, который любит свое дело, понимает, куда он пришел, он здесь сможет работать. Я думаю, так, профессионализм и доброжелательность.
Дина Камиловна, вы же в медицину не случайно пришли, да? Некоторые же дети, наоборот, отталкиваются от профессии родителей. Вот вы все-таки последователь.
Если честно, я хотела всю жизнь быть юристом. Со школьной скамьи я всегда хотела быть юристом и ходила в 11 классе на занятия на юрфак, тайком, можно сказать, от папы. Ну, конечно, Гарч мне всегда говорил, что поступай куда хочешь, учиться будешь в мединституте. Почему-то вот он упорно, очень настойчиво своей силой и властью меня прям вот за шиворот фактически заставлял заниматься репетиторами и все. И я, куда денешься, все-таки он такой авторитетный, и с ним не поспоришь. И он мне сказал, вот получишь медицинское образование, а там жизнь как сложится. Вот как бы, в принципе, и как он говорил, мед, и как бы, как и я хотела юрфак. И вот этот вот непонятный вот этот симбиоз дал то, что он дал. Я считаю, что, в принципе, это, наверное, оправдано. Но папа, конечно, очень хорошим был человек, добрейший души человек. У него не было вот никакого высокомерия. Я вообще терпеть не могу, когда высокомерие в начальстве. Ну, вот не было никакой разницы для него, кто к нему обращается. Он всегда помогал всем 24 часа в сутки. И душой был щедрый, и очень такой эмоциональный человек. И лучший пример для детей – это родители. Ведь как они поступают? И мы вот выросли. Фактически министр 13 лет, всю мою осознанную молодость, он был большим начальником, а до этого был главным врачом тоже достаточно долго. Мы его и не видели, он рано уходил, поздно приходил, все время на телефоне. Конечно, немножко мы даже к работе его ревновали, что мы его как-то и не видели где-то. Но тем не менее, понимание, что должен ты служить своей работе, вот это он вложил.
Дин Камин, столетний юбилей. На каком этапе клиника сейчас находится и какие у вас цели?
Ну, действительно, офтальмологическая школа – это великая школа. Основоположник Емельян Валентьевич Адамюк. Мы готовили конференцию, посвященную юбилею. И так зародилась идея присвоить имя Адамюка клинике. Весь коллектив поддержал нас, поддержал правительство и присвоено имя Адамюка. И затем вот очень сильный заместитель в нашей команде, один из которых Галина Гейнса Березянова, которая в свое время вместе с моим отцом Скамей Шагарчем в том числе стояли у истоков создания музея Гидува, предложил сделать музей. Мы сделали музей. По крупице собирали монографии, линзочки, старинные микроскопы. И все так откликнулись. Люди даже из других городов монографии нам привозили и так далее, и так далее. И все в конечном счете сейчас прирастает с каждым годом. Стенды все больше и больше увеличиваются. И посвященный юбилею мы даже издали книгу. Вот очень огромное спасибо, хотел сказать, Регине Ивановой, ее супругу, за то, что вот они в архивах долго работали и фактически создали уникальную монографию. То же самое Подольская нам очень сильно помогла и сделала до слез потрясающее выступление по истории офтальмологической школы. Ну, честь, конечно, работать. И я все время в тонусе. Я понимаю, что не расслабляться нельзя, что новинки, которые приходят, самые современные, должны быть здесь, что образовательную лицензию мы получили. То вот раньше, как было, например, новая технология появилась, мы отправляли 5-6 человек в Москву. Это больших денег стоит. И командировочные, и билеты, и сама учеба. А сейчас мы получили образовательную лицензию, мы приглашаем к нам преподавателя, трудоустраиваем его и учим 25 человек, сотрудников. Вы представляете, это, во-первых, какая экономия для клиники, и потом намного больше можно вовлечь специалистов в обучение, плюс присваиваются баллы, которые нужны сейчас для сертификации, аккредитации, аттестации. И затем мы проводим ветлабы. Наши врачи тренируются новым технологиям, тоже получают образовательные сертификаты и потом уже переходят в операционную оперировать на человеческих глазах. Сейчас Казань вот уже 5 лет, и причем в 5 раз рос по сравнению с прошлым годом числа слушателей. Нам из-за рубежа приезжают в Казань. Настолько мы стали популярными. То есть вот это, наверное, с чем мы можем поделиться для всех остальных больниц республики. Не в каждой есть образовательная лицензия, и не каждый так своих специалистов готовит. Это наша гордость, действительно, образовательные вот эти моменты. И что важно, у нас и в коллективном договоре это прописано, что все образовательные мероприятия бесплатны для врачей больницы. То есть они учатся у нас постоянно бесплатно. Вот витриоконгресс будет у нас 31 марта, 1 апреля. Москва, филиалы МНТК, выбрал Казань. Точка проведения конгресса всероссийского, что уже очень много будет гостей. И для врачей Иркуба и республики есть возможность послушать ведущих спикеров. И самые современные технологии, которые вообще в мире есть, будут представлены на этом конгрессе. Вот он будет буквально через 3 недели. То есть мы развиваемся.
Для пациентов больницы жизнь меняется в лучшую сторону. Настолько, насколько даже невозможно себе представить здоровому человеку. Послушаем тех, кому помогли врачи Республиканской клинической офтальмологической больницы.
Я поступила сюда в больницу с отслойкой сетчатки. И когда врачи посмотрели, сказали, что положение очень серьезное, что у меня там внутри разрыв очень серьезный. Я перепугалась, я расстроилась, конечно, очень сильно. Но вот попала я в руки таких замечательных девочек сначала, принимающих вот персонала, медсестер, так ласково, заботливо, уважительно встретили. А когда попала в руки к врачу Булгар Софье Ниязовне, я почувствовала какую-то уверенность. Вот эту уверенность в ее глазах, в ее словах придали и мне уверенность. Я поняла, что я буду видеть. И я им очень-очень благодарна.
Я поступил в больницу сюда утром. Весь персонал, который здесь присутствовал, любезно, вежливо относились, объясняли, куда подняться, в какую палату, то есть обслуживание на высшем уровне.
Первый обратился сюда 3 года назад по поводу ухудшения зрения. У меня обнаружили катаракту, которую 2 года назад прооперировали на правом глазу. Удачно, я довольна результатами. И сейчас наблюдаю сюда, приезжаю на профилактические осмотры. Была у Альфии Исламовны Ахметшиной. Что очень понравилось у этого доктора, то, что она все популярно, так скажет, объясняет на пальцах. Мы же люди далекие от медицины, она объяснит все очень понятно. Вот это очень хорошо. Профессионально все делается, так оперативно и внимательно очень.
У меня была близорукость -20, теперь -3.5. Один глаз. Вот сейчас буду делать второй глаз. Все, большое спасибо, все внимательные. Очень хорошо относятся врачи, и медсестры хорошо относятся, и вот нас определили в палату, чтобы в палату ожидания все предоставили, мы сидим комфортно, ждем своей очереди.
Модный глаз попал, в гараже выбивал от молотка, от колоса. Сюда направили, сказали, хорошая больница, вот сюда приехал. У меня тут сразу все рентген, все быстро, все оперативно, тут же операцию.
Мне хотелось бы выразить большую благодарность врачу Хайрулину, очень даже суперспециалист в своей области. Я бы сказал так.
Поступила я по неотложке, мне был поставлен диагноз отслоение сетчатки с разрывом, необходима была срочная операция. Если бы ее не провели, то у меня была потеря зрения одного глаза. Мне еще только 37 лет, и нужно работать. Операцию провел Хайрулин Ренат Наилович. По его словам, все прошло хорошо. Жду выписки. Говорят, что должно все хорошо, наблюдаться только.
Я вот в эту больницу офтальмолога Набуркирова прихожу 5-й раз. Первый раз я менял хрусталики, они помутнели. Потом через 3 года у меня в левом глазе отслоилась сетчатка, привезли на скорой помощи. Я не видел, я был слепой на один глаз. На следующий день мне сделали операцию. Я вижу, но не так, как был, допустим, при рождении. Становится, нужно время. Понимаете, вот меня что поразило, мне уже 82 года, уже одна молодежь. Я думаю, ну, молодежь как-то к ним скептически относится, а тут этого нет. Такое ощущение, как будто они уже давно работают, опытно работают. Самое главное, вежливо, спокойно, обаятельно.
Больница, мне это очень нравится, что вот именно вот здесь хорошие специалисты, и я им очень доверяю. И не только я вот так слышу люди, да, все они очень хорошо относятся к этой больнице.
Главная награда для каждого врача – это выздоровление пациентов. И это девиз коллектива Республиканской клинической офтальмологической больницы, которая включена в реестр 100 лучших медицинских организаций Российской Федерации. В Уфе женщина руководит бригадой из 45 мужчин и отвечает за уборку улиц. Старший мастер дорожной службы Вероника Кузьмина не только успешно управляет большим коллективом, но и еще успевает воспитывать 3 детей. У многодетной мамы 2 дочери и сын. С ней пообщался наш корреспондент Даниль Байков.
Тань, ты пройди там вот подножие, ограждение.
Такие поручения из уст старшего мастера Вероники Кузьминой звучат чуть ли не каждый день в разных частях Демского района Уфы. В этом вопросе, говорит 37-летняя женщина, важно правильно объяснить рабочим, что от них требуется.
Бывают, да, там погодные условия. Жители жалуются, то есть, да, там не могут проехать, там застревают. И то, что мы не успеваем по уборке своевременно, за это волнуемся.
С этими сложностями Вероника Кузьмина со своими коллегами из года в год успешно справляется. Очень пригодились навыки управления продуктовым магазином в родном Аургазинском районе, а еще многолетний опыт работы в системе уфимского ЖКХ. По многочисленным просьбам местных жителей, часть сил городской службы по благоустройству были брошены на ликвидацию снежных завалов на участке улиц Ухтомского и Левитана в Деме.
На уборке этого перекрестка задействовано 7 единиц техники. Здесь рабочие чистят пешеходные переходы, тротуары и дороги от снега и наледи.
Всего же в подчинении старшего мастера находится 45 человек. Рабочие, водители самосвалов, экскаваторов и погрузчиков, а еще асфальтобетонщики. Благодаря уважительному и дружелюбному отношению к коллегам, все вопросы и задачи решаются быстро. Веронику Кузьмину ценит и руководство предприятия. По показателям уборки территории в Демском районе Уфы ей нет равных.
Очень организованный человек. Все зависит от того же, как спланируешь. Именно в чем ее преимущество, она умеет это делать. Сколько мужчин старших мастеров было, никто так не может.
Если на работе она в чем-то строгий и очень требовательный руководитель, то дома любящая и нежная мама. Вероника Кузьмина одна воспитывает троих детей. Время от времени ей помогает старшая дочь Кристина, которая учится в 10 классе.
Я горжусь, что у меня есть трое моих замечательных детишек. И недавно был фестиваль «Белые крылья», где они заняли там первой степени и третьей степени.
Недавно 16-летняя Кристина и 7-летний Тимофей стали призерами танцевального конкурса. В адрес мамы у них всегда самые нежные слова.
Мама – это самое главное в жизни. Очень хорошая, очень добрая. Всегда отвечает добром, всегда все покупает.
Очень заботливая и очень чистоплотная. Всегда все должно быть чисто дома.
На нынешней работе Вероника Кузьмина чувствует себя на своем месте. Дело не только в удобном графике и начальстве, которое с пониманием относится к многодетной маме. Старший мастер признается, хочется, чтобы территория родного Демского района всегда была чистой и комфортной для всех.
Следующая героиня программы – женщина, которая вот уже более 20 лет трудится дворником и никогда не унывает. Зачастую мы не замечаем представителей этой профессии, торопливо проходя мимо, но они выполняют важнейшую работу, поддерживая порядок на улицах и во дворах. Слово моей коллеге Ирине Колесниковой.
Здравствуйте, Валентина Журавлева, дворник домоуправления номер 41 Саранска. Ее трудовой стаж в этой сфере сегодня составляет более 20 лет. Она имеет ряд наград, грамот и благодарностей от республиканского правительства. Несколько лет назад за благоустройство веренной ей территории получила именные часы с надписью от главы Мордовии. Несмотря на это, женщина совсем не страдает звездной болезнью и продолжает качественно исполнять свои обязанности. Она верит, что наступит время, когда жители Саранска еще больше полюбят чистоту, а главное – научатся уважать работу дворника. Валентина Журавлева очень скромный человек. О себе не любит говорить. Все больше о людях и о своем труде. Сложная ситуация в стране, это было в 90-е годы, заставили хрупкую Валентину Васильевну взяться за метлу и лопату. Было очень тяжело, признается она.
Образование среднее. Наши лихие 90-е, когда были, зарплату на заводе не выдавали. И как бы пришла просто подработать. Было такое положение, осталось. Уже здесь я больше 20 работаю. И нравится, с одной стороны, когда выходишь, очень грязно, а уходишь, очень чисто остается.
Сегодня Валентина Журавлева рада такому стечению обстоятельств, что она работает дворником. Несмотря на предпенсионный возраст, она с большой охотой выполняет все обязанности, с которыми порой даже мужчина не справится. На жизнь не сетует. Болит душа только за детей. Живет с девизом и с уверенностью, что человек должен быть постоянно чем-то занят. Иначе нельзя. От безделия в голову приходят не самые лучшие мысли. Ее рабочий день начинается в 5 часов утра.
Хочется, чтобы убрать до, когда люди идут на работу, в школу, чтобы ни пыли, ни грязи уже не было, убираю. А зимой встаем рано от того, чтобы снег еще мягкий был и тротуар подмести можно, а не лопатой потом скоблить люди, потому что ходят, затопчут. Летом у нас побелка, бордюр, косить нам очень много приходится, и также мусор. А зимой снег, весной уборка, осенью листья, и любое время года работы хватает. Жильцы же всякие, что-то идут, говорят, что-то им то не нравится, недовольство проявляют. Тяжелый, тяжелый труд.
Ежедневно находясь на улице, Валентина Журавлева не боится гриппа. По ее мнению, чтобы сохранить хорошее здоровье, необходимо постоянно двигаться, любить свою работу и благодарить Бога за каждый прожитый день. У всех у нас есть недостатки. Никто не идеален, рассуждает Валентина Васильевна.
Надо было бросить, но я что-то так привыкла. привыкла. И коллектив хороший здесь. Администрация очень хорошая, начиная от директора, и помогут. Сам в первую очередь уважение, когда тебя уважают, и идти на работу хочется.
Когда держу в руках лопату или метлу, думаю лишь о том, что дома меня ждут внуки, дети. И стараюсь добросовестно выполнить поставленную задачу, уверяет меня Валентина Журавлева. По словам Валентины Васильевны, каждый может стать счастливым. Для этого надо совсем немного. Никаких особых навыков для профессии дворника не требуется. Главное быть спокойным и аккуратным. Порой скажу ребятишкам, чтобы не бросали мимо урны фантики, а они смеются, огрызаются. Вздыхаю про себя, но верю, что рано или поздно они поймут, как важно соблюдать чистоту. Такими мыслями делится моя героиня. Ну а я скажу больше. Чистота и порядочность должна быть не только снаружи, но и внутри. А это самое главное. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В республике Марьел 358 тысяч женщин. И это более 53% от всего населения республики. Половина из них находится в трудоспособном возрасте. Чаще всего они работают в сфере здравоохранения, образования, гостиничного дела, а также в общепите. Такие интересные данные накануне Международного женского дня опубликовали специалисты Мари Стата. А еще женщины в Мариэл активно решают проблему сохранения культуры народа Мари. Они шьют, поют, пляшут, обучают языку и традициям детей и даже взрослых. С одной из них встретилась корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Сохранение культуры родного народа – дело жизни Натальи Вениной. Ее профессия, хобби, ее радость, а также ее боль. Наталья – этнопредприниматель.
Я стараюсь работать над тем, чтобы марийский язык популяризировать, чтобы популяризировать нашу историю, чтобы мы сами, сам народ марийский, сильнее полюбил все, что наше марийское. Это язык, культуру, литературу, историю. Потому что нужно смотреть назад, что там было, чтобы понять, за что любить нас самих, за что уважать себя и за что нужно дальше передавать вот эти вот знания.
А уважать и ценить себя марийскому народу есть за что. Это язык, одежда, украшения, традиции и обряды, дошедшие до нас из глубины веков. То, что уже утрачено некоторыми народами, у нас существует почти в неизменном виде. Но проблема сохранения всего этого есть. И есть активисты, которые делают все, чтобы наследие марийского народа не исчезло. Наталья Венина в своей работе выделила несколько направлений. Обо всем по порядку.
У меня есть своя онлайн-школа марийского языка, литература, культура и история. Там проводятся занятия, курсы не только по языку, но и проводятся закрытые лекции на тему литературы, культуры и истории. Ведущими этих лекций являются научные сотрудники Марниели и МГУ имени Ломоносова.
Посещают эту школу ученики со всей России. И это не только марии, желающие узнать и усовершенствовать свой язык, но и представители других национальностей, которые чувствуют красоту марийской речи. А здесь еще и история, и культура. Продвигает эти направления Наталья еще и с помощью календарей.
Календари я уже выпускаю третий год. Первые два года я заказывала рисунки, иллюстрации у художницы, которая живет в Санкт-Петербурге, Мария Четкарева. Я говорила свои идеи, какая тема по всему календарю должна пройти, и скидывала идеи, референсы, она мне рисовала. И два года подряд с рисунками выходила. А в этом году, на 23-й год, я решила усложнить себе жизнь с марийскими костюмами. Это большой труд получился. Там и костюмы найти, и информацию по этим костюмам, как правильно надевать, девушек найти, парня найти, кого бы одеть, сфотографировать, обработать, дизайн сделать, распечатать, собрать, продать.
Каждый месяц марийского календаря, то есть каждая его страница, показывает мужские и женские костюмы разных групп Марии с подробным описанием и названием каждой детали. Так мы погружаемся в историю. Такую одежду носили в прошлом. Естественно, сейчас подобные наряды в мир не наденешь, но Наталья и здесь постаралась. Она сама разработала современную линейку одежды, показывающую принадлежность к народу Марии.
Внешность – это тоже, я считаю, главным. Одежду, украшения – это все нужно делать в народ, вносить в массы все. Представила свою коллекцию футболок с марийскими фразами. Футболки придумала я, фразы придумывала я, ткань подбирала – тоже я. Коллекция собралась благодаря нашим марийским мастерам. Я собрала коллекцию из сережек, из кулонов наших марийских мастеров, а также собрала в коллекцию сумки, шоперы с марийскими орнаментами.
И все это, коллекцию одежды, календари, свой опыт в организации онлайн-школы марийского языка Наталья Венина представила на неделе марийской культуры, которая недавно прошла в столице Удмуртии, городе Ижевске. Организовала мероприятие Удмуртская республиканская молодежная общественная организация «Союз марийской молодежи Ижара» «Заря».
Это была моя первая поездка как приглашенного гостя. Меня там вообще выдавали как особый приглашенный гость, самый главный, как говорили они, хедлайнер мероприятия, потому что я практически каждый день выступала там. На все мероприятия недели приходили не только марийцы, но и русские, а также, конечно, удмурты. Мы с удмуртами являемся родственниками. Родственникам интересно узнавать друг про друга, сравнивать, что у них, как все это делается, и у нас как, например. В один из дней мы собрались смотреть фильм «Онаен». И среди зрителей были те, кто также снял моления у себя там в удмуртских рощах. И похоже, конечно же, у нас у марийцев. То есть те, кто снимал про удмуртские моления, сравнивали наши марийские моления. Мастер-классы были очень разные. Там и под коголя лепили, и рисовали. Больше впечатлений, наверное, было у меня от фильма «Онаен», потому что с самим режиссером Андреем Огородниковым у нас была онлайн-встреча, и он ответил на все наши вопросы. Также вне мероприятий я познакомилась с большим количеством людей, которые тем или каким-то образом связаны с художеством. Очень много всего я такого увидела, что Ижевск отличается колоритностью. И на улицах много рисунков разных, и внутри зданий очень много разных таких художеств.
По словам Натальи, больше всего слушателей заинтересовала юридическая сторона открытия своего дела. Она с удовольствием отвечала на вопросы и делилась своим опытом в области этнопредпринимательства. Сохранение наследия марийского народа она сделала делом своей жизни. Это не разовые акции, это профессиональная работа на результат.
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртии Хамида Гайфуллина. 500 000 рублей собрали в Глазове на поддержку участников спецоперации. Ради этого в благотворительном спектакле на сцену вышли не профессионалы, а известные в городе предприниматели, общественники и чиновники.
Да, в краю далеко.
На сцене концертного зала Глазовского пединститута необычные актеры. Спектакль по рассказам Шукшина играют предприниматели и чиновники, депутаты и общественники. Ради единственного спектакля репетировали несколько месяцев, рассказывает педагог по актерскому мастерству Ксения Волкова.
Они все огромные молодцы. Я просто удивляюсь. Я не знаю, сколько они спали, по 2-3 часа. Потому что они отрабатывали свой рабочий день и приходили к нам с 9 до часу ночи. Мы с ними репетировали здесь.
Для главы Глазова Сергея Коновалова публичное выступление – привычное дело. Но здесь, признается, волновался.
Решение было сразу, понял, что не нужно отказываться, нужно прожить. Это трудная на самом деле история, потому что сбросить пиджак, должность, повесить ее на плечики рядом, вот как мы говорим, на трэмпле повесить на театральный, рядышком и выйти на сцену. Ну, это работа такая над собой достаточно серьезная, это не просто сделать. Понимая, что как-то будут зрители вначале оценивать, это же твои же жители, твои же сотрудники, руководители, друзья, потом как отношения будут, вот это вот вроде как заигрался в театре. Но большая цель и, соответственно, умение режиссеров работать с командой, если уже пошли вот в эту тематику, то постарались искренне до конца, сколько у нас сил хватает, отработать эту задачу, чтобы, по крайней мере, перед собой, перед зрителями было не стыдно.
Свободных мест в зале практически не осталось, как и разочарованных зрителей.
Первая часть была смешной, вторая часть была грустной, я расплакалась даже.
Актерские способности участников акции оценил и глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов.
Большое вам спасибо за то, что вы всем нам дали еще раз основание понимать, что мы знаем смысл слов, что талантливый человек талантлив во всем.
Но главный итог вечера оценили организаторы. На спектакль было продано порядка 500 билетов. Собрано более 500 тысяч рублей. Доволен руководитель проекта Евгений Баженов.
Мы достигли, я думаю, что максимальной задачи именно на том фоне, который есть, и с тем опытом, который есть. Потому что впервые вся эта история делается. И такой отклик населения, отклик зала получился, что, мне кажется, все получилось. У нас гениальный режиссер, где они считали практически всех актеров вот по характерам, по должностям даже, наверное, как-то вся эта история получилась. Да, мне попала роль режиссера истеричного, который должен был всех заводить. И тот, кто в глаза, наверное, живет, да, ведь очень хорошо понимает и видит, что все, что происходит на сцене, оно откликается очень сильно с жизнью нашего города, нашего района. Где-то вот в лицах практически вся история получается.
Все вырученные от продажи средства отправят на реабилитацию бойцов СВО и поддержку их семей. Хамида Гайфуллина, Андрей Данилов, Удмуртия.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Чувашии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдыс Крепостина, режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!